Отец, мы благодарны Тебе за Твое помазание. Благодарны Тебе за Дух Божий, который пребывает с каждым из нас лично. И, Отец, на основании Твоего Слова мы верим и с благодарением принимаем, что помазание Твоего Святого Духа мы уже обогатились всем, всяким словом, всяким познанием. Мы верим, что помазание Твоего Святого Духа, которое мы приняли от Иисуса, мы верим, что в Нем мы обогатились всем потребным, как для жизни, так и для благочестия. Спасибо Тебе за Твое помазание. Мы благодарны Тебе за те способности и возможности, которые мы имеем Духом Святым в Своем Духе уже. И мы просим Тебя, Отец, прости. Прости, если мы хоть чем-то ограничивали, ставили сопротивление, были невнимательны к просьбам и наставлениям, угашали действия Твоей силы в жизни каждого из нас. Мы каемся во имя Иисуса. И мы просим Тебя, помоги нам в сегодняшнем уроке. Дай направление мыслям и словам. Помоги правильно понять, правильно принять и Духом истины своей наставь каждого из нас на истину Твою. Дай направление мыслям и словам. И помоги не уклониться ни направо, ни налево. А мы принимаем. Мы принимаем, что прямо сейчас помазание Духа премудрости Божией, Духа откровения помазывает наш ум и делает способными понимать и принимать больше того, о чем мы просим, больше того, о чем мы помышляем. Помазание Духа Божьего мы принимаем прямо сейчас. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу от всякого влияния мудрости земной, душевной, бесовской. Мы принимаем свободу от рабства проклятий во всех ее проявлениях по имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой, за помазание. Помазание ума каждого присутствующего. И мы принимаем, что прямо сейчас душевно слепые да получают свое прозрение, а измученные прямо сейчас да отпускаются на свободу во имя Иисуса. Я беру власть над всяким угнетающим, над всяким раздражающим, над всяким затмевающим бесом и приказываю отпустить умы присутствующих выходящих. Во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Дух Святой. Мы верим, что там, где Дух Господень, там свобода. И мы принимаем свободу в помазании. Мы принимаем свободу от рабства мудрости земной. И благодарны Тебе, Дух Святой, за то, что прямо сейчас силой Твоей сокрушается всякое бремя и всякое ярмо мудрости земной. Мы благодарны Тебе, и мы верим, Дух Святой, что на этом месте Твое господство, Твоя сила, Твои способности, Твои возможности. И на этом месте да не будет никакого лживого духа, да не будет никакого религиозного духа, да не будет духа страха, духа болезни, духа немощи, духа нищеты, да не будет на этом месте во имя Иисуса. Спасибо Тебе, Иисус. Это Твое служение. И мы верим, что мы будем научены Господом. Поэтому мы держимся Твоего имени и принимаем все, что Ты, чему будешь учить Ты нас сегодня. Мы принимаем, что мы не останемся прежними, и мы благодарим Тебя за помазание, в котором прямо сейчас Ты будешь формировать ход наших мыслей, слов и действий. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу за помазание. Отметьте себе, что у нас по счету сегодня 37-й урок. И тема называется «Царствие Небесное подобно». Интересная тема, потому что каждый из нас является, или вообще каждый из нас имеет двойное гражданство. По своему паспорту вы гражданин Украины, во всяком случае многие из вас. А по своему рождению свыше вы гражданин Царствия Божьего. И заметьте, как гражданин Украины, многие из нас даже не знают закона той страны, в которой мы живем. Многие, кстати, даже из присутствующих не знают, что паспорт – это договор с государством Украины на право жизни на Украине. Вообще паспорт – это выписка из Конституции, на основании которой вы имеете право находиться на территории Украины как гражданин Украины. На основании паспорта вы можете требовать помощи от консульства Украины в любой стране. Поэтому на основании паспорта вы даже имеете право обращаться к президенту, потому что президент является гарантом Конституции. А ваш паспорт – это как раз договор, основанный на Конституции. Возможно, просто вы этого не знали. Но заметьте, имея такое невежество даже в таких вопросах, когда мы пришли в церковь, мы даже никогда не интересовались, что, став гражданами Царствия Божьего, там тоже есть конституция, там тоже есть правила, там тоже есть законы, там тоже есть уставы. Другое дело, что мы выросли в таком обществе, где мы только знали свои обязанности. Мы никогда не знали своих прав. Какие у вас права? У вас права иметь свои обязанности. И мы так жили. Поэтому, войдя в Царствие Божие, мы даже не стали вникать, гражданами какого государства мы стали, какие у нас возможности, какие у нас права, кто наш царь, какие отношения между царем и подданным, наследием чего мы стали. Мы не вникали, потому что мы выросли в таком обществе. А учитывая, что Царство Божие, оно сокрыто от органов чувств, то естественно и представление о нем в основном у людей формируется, исходя из того, у кого какое воображение. Кому воображение подсказывает больше, тому больше. Кому меньше, кому меньше. То есть Царство Божие стало представляться у всех так, как кто хочет. И это неверно. Знаете, сегодня я ехал в машине, и обычно, когда еду, я подбираю кого-то, чтобы по ходу он послушал притчи Соломона и по ходу зацепить тему, связанную с Богом. И вот сегодня я взял двух женщин, и одна из них задала мне вопрос что-то по поводу того, что она слышала, и мы стали с ней вести диалог. И когда мы с ней вели диалог, я говорю, смотрите, вы со мной разговариваете о Боге. Она говорит, да. А на чем вы основываетесь, когда вы со мной разговариваете? Заметьте, всякий раз вы говорите, я так думаю, я так считаю. Но как вы можете говорить о Боге с позиции «я так думаю, я так считаю»? Представляете, если я буду говорить о вас, минуя того, какой вы есть. Минуя вас и минуя вообще представление, не зная вас. Это будет правильно говорить? Нет. Как вы можете говорить о Боге, минуя Его Слово? Всякое ваше представление о Боге, минуя Его Слово, оно само по себе ложно. Потому что как вы можете говорить о том, кого вы не видите, не основываясь на том, что Он записал? Это невозможно. Я, конечно, сразу поставил ее на место, потому что она пыталась показать, что она знает Библию. А она вообще, оказывается, ее не знает. Она читала в детстве какую-то, знаете, детскую с картинками, и вот как-то вспомнила и поддерживает тему разговора. Я просто говорю, что иногда мы, как граждане Царства Божьего, ведем себя как партизаны, которых закинули на чужую территорию. Либо как ведем себя как сироты, у которых нет ни отца, ни царя. Вы граждане Царствия Божия. И всегда помните, вы не находитесь на вражеской территории. Это сатана на вашей территории. Он осужден. И на сегодняшний день все, что он делает на этой земле, незаконно. Все. Он осужден, и время его буквально на секунды идет. Поэтому вы не захватчик чужих территорий. Вы пришли на территорию царства своего Господа. С какой целью утверждать Его царство и господство? Поэтому вы вести себя должны соответственно, а не как «вдруг». Что значит «вдруг»? Подождите, Он на твоей территории, а не ты на Его территории. Но опять-таки, не имея такого гражданского чувства, верующие ведут себя неуверенно, как будто за ними никого нет. Поймите, за вами господство Иисуса. Другое дело, что верующие не совсем осознают слово «господство». Вы знаете, слово «господство» буквально означает власть и влияние на все, что находится в естественном физическом мире. И духовном тоже. Иисус – Господь. И этим все сказано. Это сказано или это говорит о том, что нету ничего и никого, чтобы не преклонялось перед Его именем. А вы подданы Господа Иисуса. И вам, как подданным, как участникам Нового Завета, разрешено использовать Его имя во утверждение Его Царства. Практикуйте, практикуйте. Хорошо, то есть я вам рисую картину, которую, по сути дела, она возникла в церкви по причине того, что мы пришли в церковь Господа Иисуса. и не поняли, что мы пришли к престолу царя. Поймите, это очень важные моменты. И придя к престолу царя, мы обернулись к нему спиной, и как будто мы пришли в компанию, которая есть партизанский отряд, и здесь каждый делает то, что ему нравится. Так не должно быть. Поэтому сегодня мы будем изучать некоторые основные моменты, связанные с Царством Божьим. Царством Божьим. Это удивительные слова. Царство Божье. Потому что оно настолько многогранно в своем смысле, что оно не говорит только о каком-то территориальном расположении чего-то. Оно во многом говорит и о влиянии, и о действии, и о господстве. Очень широкий спектр. Поэтому сегодня мы будем рассматривать. Итак, из Нового Завета мы знаем, что служение Иисуса состоит из двух частей. Служение Иисуса состоит из двух частей. Первая часть – это земное служение Иисуса по завету Авраама и закону, данного Моисею. Это называется земное служение Иисуса. Оно описано в Евангелиях апостола Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Хоть мы и читаем это Евангелие Нового Завета, но в Евангелиях Нового Завета описано земное служение Иисуса по закону Моисея и завету Авраама. Иисус так и сказал: «Я пришел исполнить закон». Он не отвергал закон, и когда он совершал определенное исцеление, он даже говорил: «Пойди, принеси жертву по закону Моисея». Потому что это был еще период земного служения Иисуса. Вторая часть, небесное служение Иисуса, описано или небесное служение Иисуса одесную Бога Отца по Новому Завету, заключенному между Ним и Богом Отцом на Его крови, описано именно в книге, или начиная с книги Деяний, и по книгу Откровений, и по сей день. Именно с книги Деяний началось небесное служение Иисуса, как Господа и главы Церкви Божьей, как ходатая, адвоката, посредника, как царя царей, Господа Господ, начиная с книги Деяний. Это никогда нельзя забывать. Потому что именно в книге Деяний начинается осуществление обещанного Иисусом в Его земном служении. В своем земном служении Господь Иисус говорил: то, что было направлено на совершение того, что Он будет делать в небесном. То есть, находясь на земле, Иисус раскрывал статьи Нового Завета, обетования Нового Завета, раскрывал, что Он будет делать в своем небесном служении. Все это Иисус говорил в своем земном служении, зная, что предстоит верующим в Него после того, как Он исполнит закон. То есть фактически он что делал? Строил коммуникации. Чтобы когда он исполнит закон, уплатит цену за грех, всякий, кто примет его, мог тут же соединиться с верхней инстанцией. И что свяжете на земле, небеса поддержат. Что вы освободите на земле, небеса поддержат. То есть вы должны понимать, что каждое обетование Иисуса – это коммуникация с Его небесным служением. Вот почему в одном из посланий Иисус назван первосвященником. Первосвященник, который осуществляет, уполномочивает, приводит действие Слова Божье. Это небесное служение Иисуса. Это очень важно знать, так как вы граждане Царства Божьего. И вы должны знать, чем занимается сейчас ваш Царь, ваш Господь, сидя одесную Бога и представляя там, знаете кого? А догадайтесь, кого Бог там представляет? Иисус представляет. Тебя. Слово «нас» уберите. Иисус представляет тебя. Поэтому, когда ты приходишь в молитвенную комнату к Богу во имя Иисуса, Иисус представляет тебя. Писание называет его посредником между Богом и человеком. Также называют его ходатаем за человека. Потому что Иисус, Он стоит во главе рода человеческого. И Он представляет человечество перед Богом в целом. Слава Богу! Это радует. Это радует, что наш Царь и наш Господь, Он заплатил цену за каждого из нас. Не для того, чтобы добить нас, а для того, чтобы помочь каждому из нас войти в жизнь вечную. Еще что я хотел отметить из земного служения Иисуса. Это Евангелие, которое Он проповедовал.
Это фактически краеугольное направление или то, для чего фактически он пришел. Вы знаете, что проповедь Евангелия основана на двух местах Писания из Ветхого Завета. Исаия 61 глава, книга Левит 25 глава. Что является сердцем Евангелия? Напомните мне, напомните, это в смысле тех, кто на субботние семинары ходит, те знают. Сердцем Евангелия называется или Дух Господен. Евангелие так и начинается. Дух Господен на мне. Дух Божий пришел на землю. Дух Божий пришел на землю во плоти человеческой с целью отпустить измученных на свободу. Миссия Духа Божьего на земле – это вывести человечество из рабства проклятий. Об этом ей говорил Иисус в Евангелии. «Ибо Он помазал меня благовествовать нищим, послал меня исцелять сокрушенных сердцем». Мне нравится, как Евангелие раскрывается одним из апостолов. Вы знаете происходившее по всей Иудее, начиная от Галилеи. Как Бог Духом Святым и силой помазал Иисуса из Назарета, и Он ходил благотворя, исцеляя всех обладаемых дьяволом. Почему Бог? Почему Иисус это делал? Потому что Бог был с Ним. Вы знаете, что все Евангелие основано на Иоанна 3,16. Ибо так возлюбил Бог мир. Все, что Бог сделал через Иисуса, все, что Бог делал в Иисусе, все, что Бог делал тогда и все, что Бог делает сейчас, Он делает по одной причине. Ибо так возлюбил Бог мир. Поймите, Ему не то, что стало нас жалко. Бог всегда любил людей, потому что человек – это есть творение Его любви, которое никогда не перестанет быть, Писание говорит. Потому Бог помазал Сына Своего Духом Святым и силой, чтобы Его Сын через все, что Он будет делать и сделает на кресте, вывел человечество из рабства проклятий сатаны. Евангелие – с нами Бог. Бог пришел на землю вывести человека из рабства проклятия. Это сердце Евангелия. Свобода от рабства с помощью Духа Божьего. Там, где Дух Господень, там что? Свобода. Так было, так есть и так всегда будет. А ну-ка скажите мне, где сейчас находится Дух Божий? Во мне. Во мне. Значит, во мне находится то, что приносит свободу. Нужно ли мне когда-то ждать ее откуда-то с потолка, или ждать, что кто-то вот приедет и принесет эту свободу? Нет, слава Богу за помазанных мужей Божьих. Но даже когда на сцене выступают помазанные мужи Божьи, ваша вера все равно должна быть рабочая. Но вы можете принимать свое исцеление, свое освобождение непосредственно от Бога. И вы должны этому научиться. Поэтому Бог помазал и поставил на сегодняшний день служителей, чтобы младенцы могли принять. Потому что младенчество – это еще период, когда они нуждаются в помощи. Но Бог желает, чтобы каждый человек, рожденный свыше, достигал познания Его, взаимоотношения с Ним, взрослел, укреплялся, чтобы не оставались дети. Хорошо. Итак, Иисус проповедовал Евангелие. Иисус проповедовал волю Божию. Иисус проповедовал волю Царства Божьего. Иисус проповедовал послание Царства Божьего. В чем послание Царства Божьего? Бог пришел на землю отпустить человека из рабства проклятий. Лето Господне. Объявить свободу всем жителям ее. Это есть то, для чего пришел Иисус. Евангелие. Это радостная весть? Это очень радостная весть. Поэтому в Писании написано, что ангелы сказали: «Возвещаем вам великую радость». Радость состоит в том, что бедный, тебе больше не нужно оставаться бедным. У тебя есть сила, выводящая из нищеты. Больной, тебе не нужно больше оставаться больным. А как? У тебя есть сила, которая даст тебе чудесное исцеление. Чудесное исцеление. Сам Бог пришел на землю явить свою любовь, славу, прощение, милость. Вот это все есть радостная весть. Или Евангелие. И Евангелие основано на двух стихах. Исаия 61 глава и книга Левит 25 глава. Евангелие, оно состоит из двух стихов. И Писание говорит, что оно само по себе непривлекательно. Юродством проповеди или непривлекательностью. Евангелие, оно состоит из двух стихов. И иногда, проповедуя Евангелие, люди думали, ну что здесь такого? Сколько ты можешь повторять одни и те же стихи? Да мы уже их слышали. Непривлекательность. Но именно Евангелие является посланием Царства Божьего. Именно через Евангелие человеку доступно соединиться с престолом силы Божьей. Вот почему сатана столько времени приложил и усилий, чтобы никто, даже из принявших Евангелие, не знал его содержания. Даже из верующих, что Иисус есть Господь и Спаситель, не знал его содержания. Чтобы у всех сформировалось такое представление, что наша часть – это сейчас сидеть на земле, молчать, ожидать Господа Иисуса и не высовывать свои носы. Терпение, терпеть скорби, болячки, терпеть все. Находите, молчать, не высовывайтесь. Ждите, пока придет за вами. Потому что это все нарушает саму цель Евангелия. Выход из рабства. Выход из рабства. Мы не рабы. Рабы молчат. Вы понимаете, о чем говорили в свое время определенные лидеры? Рабы молчат. Они не мы. Они не имеют воли. А мы имеем волю. Потому что Иисус вернул нам право выбора. И сказал, будьте свободны. Мир вам. Будьте свободны. Ну а будете вы свободны или нет, это уже ваше личное дело. Хорошо, почему я вам сказал сейчас про Евангелие? Потому что все учения о Царстве Божьем нужно всегда рассматривать все эти Евангелия. Евангелие не отменяло учение, а учение для Евангелия. Поймите, что Евангелие – это корень, это цель, это суть, это ради чего. А учение, все учения направлены на то, чтобы слушатель Евангелия мог беспрепятственно принять все то, о чем говорят Евангелия. Еще раз усвойте. Учение для Евангелия, а не вместо Евангелия. Поэтому все учения очень важно рассматривать через Евангелие. И если учение не ведет к тому, о чем говорит Евангелие, вы можете смело это учение сложить в носок и выкинуть. Я еще раз повторю. Если учение не ведет к тому, о чем говорит Евангелие, вам это учение не надо. Потому что если оно не ведет к Духу Божьему, то оно ведет к какому-то другому духу. Оно не может никуда не вести. Если учение не ведет к свободе от рабства, то оно ведет к чему-то другому, к зависимости. Поэтому все учения являются тем, что по правилам Писания должны вести к Духу Божьему. И Писание говорит, кто не приносит вам сего учения, того даже не впускайте. Я вам раскрываю очень важные истины, потому что вы, как граждане Царствия Божьего, вы должны понимать, на чем основано ваше гражданство. Ваше гражданство основано на откровении о Духе Божьем. А вы за кого меня почитаете? Ты помазанный сын Бога Живого. Молодец. Ты стал камнем. Получив это откровение, теперь ты твердый. И на этом откровении, на откровении именно, которое будет делать вас твердыми, непоколебимыми, я создам церковь мою, которую не одолеют врата ада. Это касается вашей жизни. Когда вы знаете, кто в вас Дух Божий, и знаете, что там, где Дух Божий, там свобода, то скажите, кто вам что может сделать? Невозможно разрушить храм, в котором живет Бог. Невозможно. Потому пока из вас живет Дух Божий, никто на этой земле не может причинить вам вреда. Держитесь Духа Божьего и не грешите, и ни одно оружие сатаны, созданное против вас, не будет успешно. Это и называется жить под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего. То, о чем и говорит 90-й Псалом. Хорошо, итак, цель учений о Царстве Божьем. направлено устранить невежество, мешающее принимать силу Духа Божьего через Евангелие Царства Божьего. Через Евангелие Царства Божьего. В своих учениях Иисус использовал самые разнообразные образы видимого мира, показывая различные стороны того, как действует Дух Божий. Евангелие от Матфея, 13 глава, 24 стих. Иисус говорит, что Царствие Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя. Евангелие от Матфея, 13 глава, Он говорит, что Царствие Небесное подобно зерну горчичному. В том же Евангелии от Матфея Он говорит, что Царствие Небесное подобно закваске, подобно сокровищу, сокрытому на поле, подобно купцу, подобно неводу, подобно царю, подобно хозяину дома, подобно человеку-царю, подобно десятиделам. И когда вы изучаете подробно каждую из притч о Царстве Божьем, на самом деле вы узнаете что-то о Духе Божьем. Вы узнаете о личности, вы не просто узнаете о десятиделах, вы узнаете о личности, о Духе Божьем, о Его намерении, о Его стратегии, о Его воле, о том, как Он действует, что Он ожидает от нас. И цель всегда одна – свобода от рабства. Бог не хочет, чтобы мы были подобно пяти немудрым девам. Бог хочет, чтобы мы были пяти мудрым девам. И Он хочет, чтобы мы знали, какова причина того, что пять дев таки смогли войти. Он хочет, чтобы мы об этом знали. Поэтому и записал. Также и Нагорная проповедь. Вы знаете, чем особенно Нагорная проповедь? Она и есть Конституция Нового Завета. Конституция Нового Завета. Потому что именно в Нагорной проповеди Иисус, представляя Бога во плоти, сказал: «А я говорю вам». В законе написано: «А я говорю вам». Понимаете? Это очень серьезное заявление. В законе Моисея написано: «А я говорю вам». Серьезное заявление, да? Вы просто должны понимать, что это говорит Бог. Почему вдруг Иисус делает такое заявление: «А я говорю вам»? Потому что Он знает, что будет после того, как Он исполнит закон. Он разговаривает с ними, как с теми, которых Он уже видит гражданами Царствия Божьего. Сейчас вы покаялись еще по закону Моисея, а я говорю вам, что после того, как я пойду на крест, умру, заплачу за вас цену и воскресну, теперь вы будете поступать вот так. Сейчас вы еще не граждане Царствия Божьего, но после того, как вы примете меня, как я воскресну, потом вам будет доступно вот это. Потому сейчас, конечно, мне вас жалко плачущие, но помните, вы блаженны. Почему? Наступит день, вы утешитесь, потому что Дух Божий – утешитель. Когда вы наполнитесь Духом Божьим, вы будете насыщены, потому что Дух Божий – насыщающий. Вот почему имеют эти блаженства место. Потому что блаженство говорится о восполнении нужд. Дух Божий и есть восполняющий всякую нашу нужду. Всякую по богатству славы своей. Поэтому Царствие Божие, о котором говорится в притчах, есть демонстрация служения и воли Духа Божьего. И смотрите, какой удивительный стих Иисус использует в Евангелии от Матфея, 6 глава, 33 стих. Это как бы сама кульминация Нагорной проповеди и ее цель. «Ищите же прежде». Это говорится к нерожденным свыше, как к рожденным свыше. Потому что на Нагорную проповедь Иисус проповедовал к нерожденным свыше, но разговаривал с ними, как с рожденными свыше. И к рожденным свыше Он говорит: «Ищите прежде Царство Божье». Иногда верующие не вникают в это. Вы знаете, здесь буквально говорится: «Сделайте все, чтобы в вашей жизни царствовал Бог». Брат, подождите, а разве в моей жизни может царствовать кто-то другой? 100%. В вашей жизни либо царствует Бог, либо царствует сатана. Вы не можете находиться посередине. В вашей жизни всегда есть Господь. Вы не можете служить двум господам. Вы одного будете любить, другого ненавидеть. Вы всегда находитесь в послушании одному, а не двум. Потому ищите прежде Царство Божьего, ищите прежде Его Царство в вашей жизни. И занимайте прежде всего правильное положение перед Ним, а не перед людьми. И правда Его, праведности Его. И все это, о чем я говорил выше, что есть, что пить, и во что одеться, приложится. И как вы думаете, от кого? От Него. Поймите, если Он птиц питает, то вы же намного лучше. То есть в этом есть сама суть Нагорной проповеди, как конституция Нового Завета. Бог желает, чтобы вы начали жить в Нем и через Него. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный. Сказать это нерожденным свыше, это было бесполезно. Но Он это говорил тем, которые будут рождены свыше. То есть я вам рисую картину Царства Божьего, потому что вы граждане Царства Божьего. И вся Нагорная проповедь, которая подводит к этому, она в первую очередь говорит, теперь делайте все, чтобы Бог в вашей жизни царствовал. Брат Олег, ну а что мне сделать, как Он царствует? Как сделать мне так, чтобы Он царствовал в моей жизни? Сегодня мы будем рассматривать одно из учений Иисуса, в котором Иисус раскрывал то, и посредством чего Бог царствует. Также в этой притче раскрывается, как и посредством чего царствует сатана. Конечно, вы уже поняли, что это за притча. Это притча о сеятеле. Потому что Иисус сказал, что кто из состоящих в завете с Богом не понимает этой притчи, тот не может понять Царство Божье. Это очень удивительные сами по себе слова. Не понимаете этой притчи? Как же вам уразуметь все притчи? Притчи, говорящие о Царстве Божьем. Поэтому эта притча сама по себе является фундаментальной. Эта притча раскрывает духовный мир. Именно в этой притче Иисус снял занавес духовного мира и показал, как и используя что действует Бог, и с какой целью Он действует, что именно Он хочет осуществлять в жизни человека. В этой же притче Иисус показал, как и используя что действует сатана, и с какой целью он действует. И в этой притче мы видим, как Бог получает возможность царствовать в жизни человека. И как сатана получает возможность царствовать в жизни человека. Мы сегодня с вами познакомимся с этой притчей, потому что эта притча является буквально духовными очками, используя которые вы начинаете видеть духовный мир правильно. Или начинаете понимать, как давать место Богу и не давать место дьяволу. Об этом тоже Иисус говорил. Не давайте место дьяволу. Хорошо. Итак, эта притча является ключом к пониманию определенных процессов Царства Божьего. Или то, или того, как и посредством чего Бог царствует. В ней мы увидим, как и посредством чего царствует сатана. Хорошо. Когда мы будем читать с вами притчу о сеятеле, очень важно отметить, что сеятель сеет слово. И это не просто слово, которое записано в Библии, во всей Библии. Сеятель, Бог, в этой притче сеет конкретное слово. И это все тоже послание Царства Божьего. Тема не поменялась. Хотя иногда, когда слушаешь верующих, какое впечатление, что Бог сеет Библию. Читайте Слово Божие, слушайте Слово Божие, пребывайте в Слове Божьем. Это хорошо, это правильные слова. Но поверьте, если ему нужно исцеление, и он будет читать всю Библию, он дойдет до книги чисел и будет молиться о Вознесении. Поэтому, говоря Слово Божие, очень важно иметь конкретику. Иисус говорит в притче о конкретном Слове Божьем. Бог послал сынам Израилевым Слово, благовествуя мир. И нельзя путать. То Слово, в которое говорится в притче, это Слово мира, которое Бог послал с Царства Своего. Мир на земле, к человеку благоволение. И в Писании написано, что Бог, сеятель, сеет это слово на земле. На земле мир, человеком благоволение. Иисус говорит, Бог помазал меня с сказать вам, что вам больше не нужно оставаться в рабстве. У меня есть необходимая сила, чтобы отпустить измученных на свободу. И всякий, кто призовет имя мое, будет свободен от рабства проклятия». Это из Евангелия. Сеятель сеял именно это слово. Слово мира, послание Царства Божьего. И это базовое учение Господа Иисуса, о котором мы сейчас будем говорить, оно состоит из трех частей. Раскрывающих Царство Божье. Или раскрывающих Царствие. Царствие. Вы теперь, значит, понимаете слово это. Бога в жизни человека. Как Бог царствует? Посредством чего Он царствует в жизни? Как дать возможность Богу царствовать в моей жизни? Первая часть это притчи, это сама притча о сеятеле. Вторая часть это мудрость притчи. И третья часть это правила духовного закона притчи. То есть в целом раскрывается картина духовного мира или того, как и посредством чего происходит царствование. То ли Бога, то ли сатаны в жизни человека. Давайте я прочитаю саму притчу. Но сейчас постарайтесь слушать ее не как, как будто я читаю для вас, а так, как будто я читаю о вас. Вот так услышите. Сеятель слово сеет. Вы уже знаете цель сеятеля. Какая цель сеятеля? Ну, напомните мне из Евангелия. Отпустить измученных на свободу. Цель сеятеля – отпустить измученных на свободу. Свобода от рабства. Вот с какой целью сеятель сеет слово или послание целостности, послание мира, послание Царства Божьего. Посеянное при дороге означает тех, которые услышат слово, услышали слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает слово, посеянное в сердцах их. То есть сатана преследует какую цель? Не прийти и научить чему-то человека. А какую цель? Похитить слово. Как вы думаете, почему сатана преследует такую цель? Похитить слово. Потому что он есть порабощающий. Он поработитель. Это слово направлено вывести из его контроля, из его власти. Потому он заинтересован, чтобы этого слова, Евангелия, не было в сердцах человека. И Писание написано, что в этой почве, присеянной при дороге, он это делает успешно. Успешно. То есть, смотрите, объектом внимания является не сам человек. А что? Слово. А теперь вам не сложно догадаться, что сатана поставит под сомнение, когда вы приходите со служения. Он не поставит под сомнение, послушайте, кафедру. И не поставит под сомнение, сколько людей в зале. Он поставит под сомнение то, что вы слышали. То, что вы слышали. Это очень важный момент. Подобным образом, посеянные на каменистом образе почве, они тоже слышали Евангелие. Они слышали тоже освобождающее от рабства проклятие слово. Означает тех, которые, услышав слово Евангелие, силу Божью, с радостью принимают его. Они, возможно, выбежали к кафедре. Они танцевали с флагом возле кафедры. Они ликовали и кричали. Возможно, некоторые смотрели на них. Ну, явно Бог их коснулся. Смотрите, явно в их жизни будут великие чудеса. Смотрите, как они реагируют. Но не имея в себе корня, или не приняв решение стать исполнителем слова до конца, и непостоянный в чем? Непостоянный в слове, непостоянный в услышанном слове. Они услышали его, возликовали, возрадовались, закричали: «Я свободен!» А потом, когда настает скорбь или гонение за слово, тотчас обижаются. Ну вот, мне сказали, что я свободен, вон какие проблемы пришли в мою жизнь. А мне сказали, что я свободен. Знаете, меня тоже так иногда обвиняют. Пастор, вы сказали, что если я буду стоять на месте Писания, то ни одно оружие сатаны против меня успешно не будет. А почему у них вот это получилось против меня, и вот это получилось против меня, и вот это получилось против меня? Вы же сказали, что у них ничего не получится. Ну что, я должен, что ли, с ним противостоять? У вас есть вернейшее пророческое слово, и вам нужно за него держаться и говорить на это, а не сидеть и ждать, что оно само будет все делать. Потому здесь и написано, что не имея в себе корня и непостоянные, они не держались за любовь, они не были укорененные в Божьей любви. Это младенцы. Конечно, младенцы, неукорененные, слышите, незрелые.
Но еще раз отмечаю, объектом пристального внимания сатаны не является сам человек. Является слово. И что делает сатана? Вот тут тоже интересный момент. Будьте сейчас внимательны. Сатана действует в сфере плоти. И что он может использовать в сфере плоти в отношении человека? 5 органов чувств. Сатана не может заставить вас сделать что-то, ставящее препятствие и сопротивление Духу Божьему. Но он может спровоцировать вас через разные обстоятельства сказать что-то или сделать что-то, что будет сопротивлением действию силы Духа Божьего. И вы это взяли под давлением, сказали, или под давлением сделали, и поставили сопротивление. А вы не верите в духовном мире, потому что сделано в естественно-физическом, а работу производит в духовном. Проходит день, два, три, четыре, пять, шесть, семь, десять. Брат Олег, что-то ничего не происходит. Вот пастор за меня помолился, возложил руки. Божье присутствие, сила сошла. Я сказал аминь. А уже прошло 10 дней, ничего не поменялось. Конечно, вам никто не расскажет, что было в течение этих 10 дней. Все выглядят святыми, только не попали. А если записать на диктофон вообще, что они говорили в течение этих 10 дней и что они делали, то можно возрадоваться и похвалить Богу, что он еще живой. Вам же никто не скажет, что люди делают в течение этих 10 дней. Никто никогда не скажет. Вы потом узнаете, когда они уже, если они уже, то скажут вам, то вы узнаете. А так, возможно, и не узнаете. Пошлите дальше. Вы замечаете, что все происходит вокруг Духа Божьего, Его воли, Его желания. Вот почему сатана назван Дух Антихриста. Переводите с греческого. Дух антипомазания. Дух, противостоящий Духу Божьему. Сатана ненавидит Бога. И как он может причинить Богу боль? Представьте себе такую картину. Какой-то человек ненавидит вас, но вам ничего сделать не может. Но у вас есть дети, которых вы так сильно любите. И он не имеет доступ к вам, потому что вы в зоне его недосягаемости. Но ваши дети бегают по улице. И он старается сделать все, чтобы ваши дети пришли травмированы домой. И тем самым он радуется, что вы расстраиваетесь, что вы волнуетесь. Это доставляет ему радость, потому что это доставляет отцу боль. Подождите. Ну, конечно, я знаю. Хорошо. Это все правильно. Защиту, охрану нужно ставить. Я просто раскрываю сам, как оно происходит в духовном мире. Как сатана действует, и как он применяет, и какова его цель. Сатана цель основная – причинить боль Богу. Доставлять ему хлопоты и неприятности. Хорошо, пошлите дальше. Посеянное терни означает слышавших слово, но в которых заботы века сего, обольщение богатством и другие пожелания, слушайте внимательно, входя в них. Видите, какая цель инструментов сатаны? Чтобы то, что он направляет против человека, попало куда? В дух, в сердце, там, где находится слово. Заглушает слово, и оно бывает без плода. Или Царство Божье в жизни человека не проявляется. Бог не может царствовать до конца. Почему? Потому что человек сам ставит сопротивление. Под давлением. Слышите? Вы иногда слышите такие выражения. Так сложились обстоятельства. А что я мог сделать? Ну, так сложились обстоятельства. То есть, оказывается, определенное давление с целью остановить Бога в вашей жизни. Цель всегда остается одна. Действие происходит в очевидном мире, а влияние оказывается в мире духовном. Пошлите дальше. А посеянное на доброй земле
означает тех, которые слушают Слово, Евангелие, принимают Слово веры, освобождающее от рабства проклятий, и принимают и приносят плод. Один 30, другой 60, а иной во 100 крат. Вообще здесь удивительный сам по себе подбор слов, потому что буквально здесь говорится, и дают Богу возможность принести в их жизни результат. В жизни одного Бог действует на 30%. В жизни другого Бог действует на 60%. А в жизни третьего Бог действует на 100%. Потому что какую меру вы мерите Бога, такую и отмеряется вам. Бог не мерует, дает Духа. Но вы сами Ему ставите ограничения. Потому это проявление Бога. Бог хочет в вашей жизни быть в каждой сфере. Но Он не может заставить вас дать Ему свободу. Он хочет, чтобы вы это делали сами. То есть мы видим, что в этой притче раскрывается воля Божья. В этой притче раскрывается цель сатаны. А ну напомните мне, используя что, Бог достигает свободы в жизни людей? Слово, Евангелие. А используя что, действует сатана? Тоже слово, плюс еще физическое влияние. Каждый день вы стоите перед выбором. Реагировать на то, что вам говорит этот мир, или реагировать на то, что сказал Бог. Вы постоянно перед этим выбором, вы не можете избежать. Бог хочет, чтобы вы сделали свой выбор в его сторону. Это нелегко. А никто не сказал, что это легко. Вы знаете, что Бог, используя вашу веру, поведет вас туда, куда страх никого не пускает. Бог, используя вашу веру, заведет вас туда, куда страх людей не пускает. Но зайдя туда, там происходят чудеса. Это сфера веры. Чудесная сфера. И Бог хочет, чтобы вы туда зашли, потому что Он там царствует. Бог хочет, чтобы вы были на Его территории. А вот вам и 90-й псалом. Под сенью всемогущего что делает? Волнуется, брат, беспокоится, плачет, рыдает. Нет, он там спит, потому что возлюбленному своему он дарует сон. Хорошо. Вы видите Царствие Божие. Вы так как граждане Царствия Божия, вы должны его увидеть. Поэтому всегда помните, Бог царствует посредством своего Слова. Потому Он и просит нас, чтобы мы пребывали в Его Слове. Потому что пребывающий в Его Слове пребывает в Боге, и Бог в нем. Бог царствует посредством своего Слова. Еще раз давайте повторю. Потому что многие думают, что Бог царствует посредством наших постов и наших хороших поступков. Бог царствует посредством своего слова. Пост нужен вам, хорошие поступки тоже нужны вам. Что касается царствования Божьего, оно совершается посредством слова. Хорошо. Давайте рассмотрим мудрость самой этой притчи. Потому что Марка 4 глава дальше говорит и о мудрости притчи. Не забывайте, мы с вами говорим о Евангелии. Потому что продолжение этого учения не поменяла саму цель Евангелия. И сказала, для того ли приносится свеча, слово, Евангелие, сила Божия, воля Божия, чтобы подставить его под сосуд или под кровать? Вот это удивительные слова. Бог принес на землю освобождающую от рабства проклятий силу в имени Иисуса. И сказал, мир вам. И он говорит, для того ли приносится это послание Царства Божьего, чтобы просто о нем знать. О, хорошо, спасибо тебе, Господь. И хай будет в хозяйстве, все пригодится. Бог не принес послание для того, чтобы мы оставались в рабстве. Бог не принес послание, чтобы наша жизнь не контрастировала с жизнью других людей. Бог не принес послания для того, чтобы мы оставались побирающимися в государстве и просящими у них денег на проповедь Евангелия. Бог не для того принес свое послание. Бог принес для того, чтобы его послание демонстрировало его славу, его силу, его могущество, его волю. И Писание говорит, и увидит разницу. Иисус говорит, не для того ли приносится, чтобы поставить ее на подсвечнике, на самом видном месте в своей жизни?
Скажите, где у вас самое видное место? Что говорит за вас? Ваши слова. Потому что вы всегда являетесь отображением своих слов. Ваши слова представляют вас, а вы представляете свои слова. Потому подсвечник – это ваши слова. А эти слова являются отображением, во многом являются отображением вашего содержимого. Во многом, конечно, вашего ума, но я хотел бы сейчас больше, чтобы вы понимали. Поэтому Евангелие – это слово, оно должно быть в ваших устах. Когда? Всегда. Вы должны говорить в соответствии, вы должны думать в соответствии и поступать в соответствии. Подождите, а поступать в соответствии, думать и говорить – это как? Это всегда делать так, зная, что с тобой Бог. Сиротство закончилось. Представляете, если вы каждый день будете думать из расчета того, что с вами Бог. Вы подумаете когда-нибудь и скажете, о, где же я возьму деньги, чтобы поехать отдохнуть в Францию. Вы так даже не будете думать. Скажете, о, слава Богу, моего Бога всемогущего всегда есть нужное количество средств, чтобы его дети отдыхали в Франции. А вообще я сделаю по-другому, папа. Где бы ты хотел, чтобы я отдохнула? Да-да, на эти острова хочешь, чтобы я поехал? Хорошо. Это не острова на Днепре, подождите, я ни про что про Днепре не сказал. Ну, хорошо, папа. Ты говоришь, узнать, сколько это стоит? Хорошо, я узнаю. Позвонили, узнали, прибавили десятину пожертвования. Вот столько. Ты хочешь, чтобы мы согласились? Хорошо. Ты сказал, если двое согласятся, будет им все, чего не скажут. И ты сказал, что вы освободите на земле небеса без вопросов. Небесная канцелярия, сколько надо. Хорошо. Это что, сложно работает? Нет, это не сложно, оно всегда работало. Для того ли приносится Слово Божье? Не для того ли, чтобы поставить его на видном месте. Ваши уста должны всегда свидетельствовать о том, кто вас и чьи вы. Всегда, во всем. И вот дальше, что Иисус говорит. Сама мудрость этой притчи Царства Божьего. Нет ничего тайного, чтобы не сделалось явным. Вы всегда являетесь отображением того, что вы ставите на первое место. И ничего не бывает потаенного, чтобы не вышло наружу. Если кто имеет уши слышать, да слышит. Иисус говорит о Царстве Божьем. Он не меняет цель, Он не меняет содержание, Он не меняет мудрость. Он говорит, если вы имеете уши слышать о Царстве, то слушайте. Слушайте постоянно. Постоянно наполняйтесь. И сказал им, замечайте, что вы слышите. Если вы что-то слышите, что угасает у вас веру, не слушайте это. Замечайте, что слышите. Какую мерою мерите слово, помазанное, наполненное Богом слово, такое и отмерено будет вам, и прибавлено будет вам, слушаешь. Ибо кто имеет, слушайте внимательно, потому что слово «имеет» – это слово действия, слово применения. Кто применяет то, что слышит, слышите? Кто применяет Евангелие, силу Божию? Кто применяет имя Иисуса и силу Божию? Тому дано будет. Как вы думаете, что? Свобода. Прибудьте во мне. Свобода. Тому дана будет свобода. Свобода, братали, в чем? В том, чем будете иметь, применять. А кто не применяет, кто не имеет, у того и отнимется то, что имеет. Вы сегодня что-то имеете? Да. Если вы не применяете Царство Божие, то у вас и это отнимется. Поверьте, на сегодняшний день большие группы людей думают о том, как у вас забрать то, что у вас есть. Это вы спите, дремлете, а сатана не спит и не дремлет. Он пришел с какой целью? Украсть, убить и погубить. Потому он трудится над законодательной частью, чтобы обложить налогами все. Даже дерево, которое еще не плодоносит, но уже должно платить налоги. С каждого листика. Бухгалтеры знают, о чем я говорю. Итак,
Иисус учит о том, чтобы мы применяли то, что мы слышим, чтобы мы использовали то, что мы слышим, чтобы наша жизнь была всегда ярким отображением Евангелия, или силы Божьей, или царствования Бога. Посредством чего, напомните, посредством чего Бог царствует? Слово. Никогда об этом не забывайте. Скажите, что должно быть, когда вы попали в очень сложную ситуацию? Что в вашей жизни должно быть на первом месте, когда вы попали в сложную ситуацию? Слезы, пост, звонок другу, слово. Пусть вначале будет слово, потом можете взять пост, но вначале должно быть слово. Потом может быть звонок другу, но вначале должно быть слово. Брат Алексей, что я должен сказать? Болит? Если хотите умереть, можете сказать еще вечно, и потом уже сделать в ритуальную службу звонок. Никогда не говорите то, что вы чувствуете. Хорошо. С мудростью вы разобрались, да? В чем состоит мудрость? Мудрость состоит в том, что если оно уже есть, то применяйте. Я на всех служениях в церкви говорю всегда так. Вы не станете больше свободным, чем вы уже свободны в своем духе. Вы не станете больше благословлены, чем вы уже благословлены в своем духе. Вы не станете больше богаче, чем вы уже богаты в своем духе. Просто то, что в вашем духе ожидает, когда вы дадите возможность этому оказаться снаружи. Потому вы смело можете говорить, все свое ношу с собой. Только другое дело, что кроме вас, пока об этом никто не знает. Хорошо. Итак, мы с вами дошли до правил и действия духовного закона в притче. В этой притче описывается духовный закон. Это господствующий духовный закон. Или, скажем так, в иерархии законов он владычествующий закон. И закон просто называется закон сеяния и жатвы. Это закон Царства Божьего. Бог царствует посредством этого закона. Потому Бог дает кому семя? Сеющему. Всегда помните, закон сеяния и жатвы – это закон царствования. Поэтому Бог, поставив на земле господина, дал ему семя. Чтобы тот господствовал, господствует тот, кто знает, как использовать семя. Царствует тот, кто знает, как использовать семя. Поэтому сатана всем и повсюду сказал: «А что вам? Что-то от Бога надо? Вы просто его любите». Вам ничего не надо. И он украл семя. А если у вас украдено семя, то все. Читаю вам правила духовного закона сеяния и жатвы, которые применяются в притче о сеятеле. Этот же закон является законом, который везде использует Бог. Везде Бог говорит: «Царство Божие подобно семени, Царство Божие подобно как вы тому, как сеятель вышел сеять слово». Царство Божие действует через, или Бог царствует через свое семя. И сказал: «Царствие Божие подобно тому, как если человек бросит семя в землю». Бог дает семя сеющим, дает хлеб пищу и обилие посеянным. И спит, и встает ночью и днем. А ну скажите мне, как царствование Бога пришло в вашу жизнь? Как закон греха и закон духа жизни освободил вас от закона греха и смерти? Посредством чего? Слово. Как это произошло? Если устами будешь исповедовать. Как вы думаете, царство Божие поменялось? Значит, так все и продолжает быть? Так почему мы придумаем, что что-то по-другому? Хорошо. И спит и встает ночью и днем, и как семя всходит и растет, не знает он. Ибо земля сама собой производит сперва зелень, потом колос, потом полное зерно в колосе. Когда же созреет плод, немедленно посылает сер, потому что настала жатва. То есть в духовном мире никогда ничего не опаздывает и всему свое время. Брат Олег, а можно я потороплю? Можно я скажу Богу дату? Нет, ты можешь узнать у него дату. А Богу говорить дату не надо. У него свои времена и сроки. И не ваше дело их знать. Ваше дело обращаться к нему и узнавать у него. Поэтому обратись, Господь. Когда ты хочешь, чтобы у меня был урожай? Скажи, сегодня. А он вам всегда скажет, сегодня. Потому что вера же есть осуществление ожидаемого. Сейчас. Сегодня. Почему сегодня не было? Сегодня. Твое дело стоять в вере. Бог никогда не опаздывает, когда есть тот, кто верует. Ухвати своей верой, что Бог дает обилие посеянным. В Царстве Божьем все через семя начинает быть. Бог царствует через своего семя. И семя проходит определенные этапы. Сперва зелень, потом колос, потом полное зерно. Когда же созреет плод, немедленно посылать семя. Поэтому есть определенный период. Держись. Если ты сегодня, очевидно, не имеешь плода, не переживай. Семя приносит свой урожай. Дух Божий трудится. Заметьте, Иисус сказал смоковнице: засохни. А засохла она только через 24 часа. Потому что Слово Божие работало. Вера работала целые сутки. Но она свою работу сделала. Бог никогда не опаздывает, и Слово Божие живо и действенно, независимо от того, видите вы или не видите. Потому все, что вы сказали, если будете веровать, будете видеть потом. Духовный мир работает по установленным Богом правилам и законам. И невежество духовного творения человека, как гражданина Царствия Божьего, их не отменяет, но при этом гражданина и не оправдывает. Брат Олег, а что Бог не знает, что я не знаю? Это не оправдание. Это не оправдание. Представьте себе, вы не знаете правила дорожного движения. И переходите место не в установленном месте. Вас сбивает машина. Вы что, расскажете водителю? Вы что, не знали, что я не знаю правила? Хотя по сегодняшним правилам все равно будут обвинять водителя. Но тем не менее, это не оправдание. Потому есть духовные травмы у верующих по причине, что они не знают, как действует духовный мир. В книге Екклесиаста, 8 глава, с 5 по 7 стих написано: «Соблюдающий заповедь или живущий по правилам Царствия Божьего не испытает никакого зла». Хорошее правило, очень хорошо. Вы знаете, что, допустим, меня не бьет током не потому, что я знаю закон электричества, а потому что я его не нарушаю. Вот не нарушаю все. Хотя в детстве были попытки. Но я получил один раз откровение, что он бьется. И понял, что лучше не искушать. Но я не понял, что в смысле не искушать. Я понял, что лучше не доводить еще в худшее состояние. Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого или дух человека, позволяющего Духу Божьему направлять его, знает и время, и устал. Потому что для всякой вещи, я скажу, в Царстве Божьем есть свое время и свой устал. А человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как это будет. Кто скажет ему? Конечно, сейчас нам есть к кому обратиться, потому что сказано, кому не достает мудрости. Но в то время кто скажет ему? Помните, что Царство Божье в вашей жизни совершается посредством Слова. Посредством Слова, которое Бог послал сынам Израилю. Помните, что каждая Божья клятва является якорем для вашей души. Ухватитесь за Слово Божье и верьте, что Дух Божий во исполнение обещанного Иисусу действует. Призывая имя Иисуса, держитесь за имя Иисуса. Бог помазал и поставил своего Сына во главе рода человеческого, чтобы всякий, кто призовет Его имя, имел твердое основание для своей веры. Это все Царство Божие. Поэтому вы, как граждане Царствия Божьего, держитесь своего Царя. Держитесь своего Царя. Не выходите за пределы Царства Божьего. А в пределах Царства Божьего все через Слово Божие начинает быть. Если вы хотите в своей жизни что-то изменять, влиять и насаждать, делайте все посредством Слова, посредством имени Иисуса, посредством Его крови и посредством Его Духа. Никогда не меняйте стратегию. Если вам чего-то непонятно, обратитесь за мудростью. В духовном мире, в Царстве Господа Иисуса, ничего не происходит стихийно. У всего есть начало, у всего есть конец. И Он от начала определил, чему будет конец. Ничего придумывать не надо. Хорошо. Я познакомил граждан Царствия Божия, немножко проинструктировал их как подданных. Теперь вы знаете, что изучая Писание Нового Завета, вы изучаете Конституцию. И как граждане Царствия Божия, пожалуйста, будьте послушны. Потому что вы не сможете служить двум господам. Если хотите, чтобы царствовал Бог в вашей жизни, то в Писании написано: «Я веровал, потому говорил». Если хотите, чтобы в вашей жизни царствовал сатана, вы просто говорите все, что вы чувствуете. Все. Вот просто вы чувствуете, болит, говорите об этом с приставкой «вечно» и пишите завещание.
Лучше не делайте это. Хорошо, давайте поблагодарим Иисуса за Его царство и господство. Он верный, и Он никогда не оставит уповающих на Него. Мы благодарны Тебе, Иисус. И мы просим Тебя, прости нам, прости каждому из нас, как Твоим подданным, если мы хоть в чем-то были невеждами, пренебрегали Твоим царством и вели себя как сироты, не ведая, чьи мы подданы. Иисус, мы каемся во имя Иисуса. И просим Тебя, Иисус, держи каждого из нас своей рукой крепкую, мышцую высокую. Мы знаем, что всякий, кто в Твоей руке, тот никогда не погибнет, но будет иметь жизнь вечную. Поэтому мы просим Тебя, Иисус, держи каждого из нас лично. И мы верим, Иисус, что Ты помазан, что Ты поставлен Богом для каждого из нас лично. И всякий, призывающий Твое имя, спасется. Спасется от рабства проклятий во имя Иисуса. Благодарны Тебе за то, что мы в царстве Господа нашего Иисуса. Мы благодарны Тебе за то, что Ты вывел нас из царства тьмы и вел в царстве возлюбленного Сына Божьего. Мы благословляем Тебя и благодарим Тебя за то, что мы больше никогда не останемся прежними во имя Иисуса. Аминь.